Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях духовник Алексеевского женского монастыря, протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, рада вас приветствовать.
И поздравляю вас с днем святого апостола Андрея Первозванного.
Спасибо вам, батюшка. Я напомню, что у нас прямой эфир, вы можете нам дозвониться по телефону 8-495-781-49-54. Также пишите свои вопросы нам в WhatsApp и Telegram. Будем рады ответить на ваши вопросы в прямом эфире, поэтому торопитесь, пишите. Мы ждем. Батюшка, начнем давайте вот с праздника апостола Андрея Первозванного. Можно сказать, это наш апостол.
Русский
человек. Самый настоящий русский. Пришел в то место, где сейчас Киев. И особо чтится этот святой апостол в нашей истории, скажем так,
всего нашего русского мира. Прежде нужно упомянуть о Тавриде, неподалеку от Херсонеса. Я сам это видел, где плещутся волны у берега дикого. Там обретают стопу, запечатлевшуюся на камне. И даже указывает, что есть случаи благодатной помощи, исцеления. Не будем забывать еще город Сухум. Тоже недавно я побывал осенью в Абхазии. В этом городе Сухум сошлись одновременно три апостола. Андрей Первозванный, вскоре нашедший в скифских степях свою мученическую кончину, апостол Матфий и Симон Канонит. Единственный, может быть, город, кроме Иерусалима, где три апостола одновременно встретились. Ну, а затем, я в это верю, хотя скептики еще в XIX веке, ученые, церковные историки высказывали предположения, гипотезы, сомневались в ней, но все-таки до сих пор Андреевский флаг, главный орден России Андрея Первозванного, мне кажется, доказывают или свидетельствуют о том, что святой апостол Андрей опекает шестую часть под названием Русь. И до Валаама, говорят, следы его духовно запечатлелись. Так что его маршрут штрих-пунктиром прошел от юга до севера, наметив величие православной Руси. Андрей мужественный. Хочется поздравить тех, кто получил имя в честь этого замечательного апостола. А среди них, я знаю, есть и сотрудники нашего телеканала «Союз». И пожелать им мужества. Мужество нам необходимо для того, чтобы быть выше всех и всяческих страхов, для того, чтобы нести свой крест ответственности и долга, для того, чтобы трудиться не за страх, а за совесть.
Ну, я приму поздравления вместо наших дорогих сотрудников, ну, и передаю вам слова их благодарности вам. У нас тем временем есть первый дозвонившийся нам телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый. Слушаю вас.
Я хотел бы выяснить притчу о талантах. Там вот за этого нерадивого раба, который зарыл один талант. Ну и как я знаю, иудею талант это считался мера веса. Золото и серебро измеряют. Денежная единица. Также говорят, что талант это как бы свойство человека, которое он не развил. Но почему этому нерадивому рабу такое жестокое наказание выбросить тьму внешнюю? Это преисподняя. За то, что он золото не приумножил, или не вывел свои таланты, он не стал великим музыкантом. За это не может быть такого жестокого наказания. В чем именно духовная вот эта составляющая этого таланта в этих? Потому что очень жестокое наказание. Значит, что-то другое подразумевалось под этим.
Спасибо.
Я благодарю именно этого нашего участника передачи. По тембру узнаю его голос, хотя, кажется, не каждое воскресенье бываешь, но вопрос исключительно глубокий. Относится он к изучению Евангелия, и батюшкам, наверное, всего отраднее слышать такого уровня.
Зовут Евгений.
Вопрос. Евгений, благородно рожденный человек, так переводится это имя. Ну, а мы с вами имеем дело с притчей. И все притчи Христа говорят не столько о земных реалиях, сколько о Царстве Небесном. То есть под талантом, который на языке иудеев и греков того времени прежде всего означал меру серебра или золота, нужно прежде всего иметь в соответствии с символическим языком притчи, иметь в виду дар Святого Духа, божественную благодать, дарованную нам в крещении. Назвался груздем, полезай в кузов. Кому много нанос, того много и спросится. Божественная благодать никогда не стоит на своем месте, она не терпит стагнации, залеживания. Божественная благодать – это вечно действующая божественная сила. И поэтому ставший причастником божественной благодати должен всегда подвязаться, всегда действовать, всегда думать о ее умножении. В противном случае человек становится недостойным дара Святого Духа, угашает его. Таким образом, эта притча говорит о сугубой ответственности христианина пред Господом, излившим на нас свои дары. Закопать серебро в землю – значит загнать благодать Божью на периферию нашего сознания, жить исключительно мирскими интересами, оказаться не желающим, непокорным, упрямым пред Богом и таким образом загубить то, что нам дано. Ты рожден летать, а всю жизнь ползал. И в этом смысле язычник, чуждый Христа, потерпит меньшее наказание. Он будет судим своей собственной совестью, так сказать. А вот христианин, коль скоро он не обрел через трудничество крыльев смирения, молитвы, любви, чистоты, не позволил Христу вселиться в свое сердце, действительно будет истязан строже, чем человек чуждый Господа.
А как определить все-таки, вот этот постоянный вопрос, в чем ты талантлив? То есть, если, например, ты придумал какую-то там себе занятие, или там осваиваешь новую профессию, как определить, по воле Божьей или нет?
Детей не существует. В этом убеждены мы, педагоги. И искусство воспитателей и учителя в том, чтобы пробудить этот талант, найти его в человеке и помочь ему развить его. Но придется повторить, что главный талант чад церкви – это нетленная, вечная, светоносная, божественная благодать. И пусть даже ты не получил никакого образования, ты не писатель, не блогер, не юзер, не шулер, а обычный человек. Но дар любви к Богу и к людям – это нечто, чем мы все почтены. И поэтому, коль скоро мы разовьем в себе два начала – смирение, то есть чувствовать, мыслить о себе скромно, и любовь, милосердие – все остальное приложится.
То есть так и все-таки нужно быть полезным обществу, людям. Вот так даже говорят, что хороший человек не профессия.
Хороший человек не профессия, но хороший человек всегда будет востребован. И, безусловно, талантливый в любви, в смирении и любви сумеет развить в себе все другие таланты. Напротив, если эгоизм пожирает тебя, то рано или поздно у тебя отымется и то, что ты думаешь иметь, и трагически завершается жизненный путь талантливого, даровитого человека, если он гребет под себя, тянет одеяло на себя. Напротив, что ты отдал, то твое, что ты спрятал, то пропало.
Наверное, нет, как говорится, да, предела совершенства. И вот даже пословица «век живи, век учись», она имеет продолжение, да? «Век живи, век учись тому, как следует жить».
Вот это полное. Благодарю вас, я запишу себе в свою книжечку, я не знал этого продолжения. «Век живи, век учись тому,
как следует как жить». Следует. Говорят, что это полная версия вот этой пословицы. Вот
народная? Вот,
Сенеки, я не знаю. Ну вот такая фраза есть, она нашлась на просторах интернета.
Если хотите, запатентуйте на свое имя.
К сожалению, у нас много людей уже посмотрело. Ну, таким образом можно сделать вывод, что постоянно развиваться, и какой-то талант проснется. Вот надо не останавливаться в своих
делах. Безусловно. Еще и вспомним Петра Ильича Чайковского, который говорил, что в сердце человека талант – это только 5%, а 95% – это твой труд, который ты должен направлять на развитие, очищение драгоценного камня, чтобы он стал бриллиантом.
Батюшка, тем временем у нас есть еще один вопрос от телезрителя. Давайте послушаем его. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый
вечер, ведущий Сергий и батюшка Артемий. Вот такой вопрос, значит. После шести псалмов, когда, вы знаете, «О Господь, явися к нам», вот как зажигаются, должны свечи зажигаться и паникадила? Потому что везде, в разных храмах, импровизируют это все по-разному. Где зажигают, где не зажигают. Вот. И везде получается, как хотят, так и подают. Есть правила церковные, что там написано, что зажигают свечи после возгласа. Господь явился нам. И что такой возглас обозначает вообще? Он действительно явился к нам свет дать? Или просто важно это или не важно вообще этот вопрос?
Вот вопрос человека, который вдумывается в устав богослужения.
Спасибо за вопрос.
Отмечает вариативность местных обычаев. Чем, я думаю, смущаться однозначно не нужно. Сколько приходов, сколько епархий, столько и каких-то своих традиций, отклонений. Это же все-таки не воинский устав, это не атомная ракета подземного базирования, предполагающая однозначную инструкцию ее включения и запуска. Здесь все по-живому. Полиелей – самая важная часть богослужения утренней. Переводится с греческого как «обилие света». В этом смысле совершенно правильно наш собрат отметил, что после шестопсалмия, когда в храме пригашивается свет, тушатся свечи, вдруг вспыхивает паникадила, вновь зажигаются свечи, и это, конечно, символизирует Христово воскресение. Мы с вами только-только вот правили всеночную под воскресный день, либо Христово Рождество, свет велий, воссия, сидящим во тьме и сене смертной. Ну а в какой момент именно в храме это происходит? На «Бог Господь», возгласы самвона, исходящие из уст диакона, или уже при пении тропаря праздника. Думается, что везде местные обычаи диктуют свое, и не след смущаться, тем паче возмущаться, но важно обращать внимание на символику праздника, что и делает наш дорогой участник передачи, и я ему благодарен, потому что часто даже забываешь, что за каждым движением, за каждой деталью богослужения скрывается духовная суть.
Да, действительно. Ну, я помню даже вот монастырскую службу в Лавре, гасятся свечи, да, и даже закрываются, кажется, двери, чтобы похождений никаких не было, и по уставу не полагаются поклоны, нужно стоять и никому не мешать. А потом мирные ктения, и как-то оживают храм, начинают зажигать свечи.
Да, и все, раскрыв глаза, обилие света видит, и поневоле душа помышляет о явлении Бога во плоти и о его победе над смертью.
Батюшка, тем временем хотел спросить очень важный вопрос. Ну, для меня лично сейчас очень важный, я думаю, что для всех тоже. Давайте поговорим о культуре дарения, о культуре подарка в нашем, вот, скажем так, православном обществе.
Тем паче скоро православ... завершается.
Скоро праздники пост. Дарить надо. Ой, скоро подарки дарить нужно будет. Кстати, на Николая уже тоже дарит подарки.
Как? Да, я всегда об этом думаю в день Николая Чудотворца. Он редко когда оставляет чтущих его память без знаков своей милости и внимания.
Да, но все-таки какая вот, какие вот мы можем, скажем так, регламентировать вот эти подарки, какими они должны быть?
Если возлететь высоко в небо, то я об этом сейчас уже под старость стал размышлять почаще. То, что я существую, то, что Бог вложил в меня свой бессмертный образ, то, что Он воззвал меня к бытию, это Его дар. Подарок такой, который оценить в полной мере я не могу. Вся моя жизнь – это дар. И то, что мне дано – это знак божественной щедрости. Поэтому отозваться на этот подарок, дар жизни, священной жизни, дар, я могу только приучая себя постоянно благодарить и славословить Творца. Заметим, что Бог пришел в этот мир и отдал нам свою жизнь, взойдя на крест и вкусив смерть вместо нас. Он воскрес и отдает нам свою жизнь. Мы стали причастниками этого дара через таинство крещения и вкушение божественной благодати. Опять-таки, говоря о культуре, так сказать, дарения, мы видим, что наш Спаситель безмерно щедр. Он не оставляет себе ничего. И еще тогда, когда мы были неблагодарны и злы, Он дарит нам самого себя без остатка. Символ этого распятия и раскинутые со креста Его руки. «Потому знают, что вы мои ученики, если будете любить друг друга, если у вас будет любовь». А любовь – это прежде всего самоотдача, это жертва. Любовь побуждает нас отдавать, а не ждать, пока нам послужат и что-то дадут. Поэтому думается, что когда речь идет о такой приятной стороне нашей жизни, как дарение подарков
или принимание
всего, прежде, я думаю, нужно заботиться о теплом расположении души, делать не по внешнему долгу, не потому что это прилично, или потому что остаться скупым неприлично, а потому что мы сами хотим прикоснуться к душе человека, хотим умягчить сердце, хотим растопить его. Делаем это для того, чтобы восторжествовало единомыслие и любовь. И хочу заметить, что когда ты принимаешь подарок, ты всегда чувствуешь шестым чувством, с каким расположением тебе его дарят. С холодным, безучастным сердцем для галочки, или это действительно подарок, о котором человек думал, его подбирал, он хотел, чтобы это действительно было мне дорого, чтобы я действительно оценил по достоинству его внимания. Мы всегда это фиксируем, кто и с каким расположением нам этот подарок преподносит.
Есть люди, которые очень любят подарки. И порой...
Далеко ходить не надо, я к вашим услугам.
Ну, я тоже не отказался бы, как и многие. Но бывает такое, что там, приглашая тебя на день рождения или какой-то праздник, могут заказать подарок. Тебя это иногда смущает. Можно ли так
делать? Мне хотелось бы...
Вот я вас приглашаю, чтобы вы не мучились подарком. Вот, нам нужен чайник.
Ну, если отношения действительно дружеские и... подразумевает отсутствие всякого официоза. Нужно лишь только это словесно оформить. Я вижу, что вы очень, Иван Иванович, напрягаетесь. Не парьтесь, не парьтесь. Мне нужна зимняя резина для моего Хайлендера.
Это вот будет... адрес магазина, там сейчас скидка-то и так далее.
Да. Вот, между друзьям все позволено.
Но это уже не подарок получается, нет, мальчик?
Мне кажется, самое главное – это импульс сердечный. Импульс, который исходит из глубины души. Но я могу вам рассказать, к чему я пришел уже в свои 81 год или около того. Я для себя понял, дорогой Сергей, что в день рождения он у меня совпадает с днем рождения короля Норвегии, 21 февраля. Мы вместе празднуем день рождения, это очень удобно. Оттуда идет селедка из Норвегии. Ну, а я поцелую воздушные поцелуи. Так вот, я пришел к тому, что самый лучший способ провести день рождения – это что-то подарить людям, не ожидая подарков. Ну, что нам уже в подарках? Мы, может быть, понимаем, что ничем вещественным душа удовлетвориться не может. Она жаждет благодати Святого Духа. Но вот я знаю и всегда стараюсь в свой день рождения собрать побольше людей и поделиться чем-то, что сопряжено с литературным творчеством,
искусством,
духовной беседой, пригласить музыкантов. Вот вы, например, участвуете и очень профессионально в церковном вокальном искусстве, а то вот квартет, классическая музыка. И вот не просто зарыл виноградную косточку и пригласил золотую форель, а действительно приподнять души, содействовать их просветлению, возьмемся за руки, друзья. Это в наше время очень ценно, когда люди разобщены, и зачастую будничные течения жизни не обходятся без стрессов, переутомления. Создать с Божьей помощью атмосферу бескорыстного, радостного общения, мне кажется, вот задача всякого юбиляра.
Вот это как раз к вопросам о том, когда пишут, что нет друзей, я никому не нужен и так далее. Но ведь получается, человек сам ничего не делает для того, чтобы у него были друзья, окружение. И чтобы с день рождения не проводить его в одиночестве. Надо вот стараться вокруг себя собирать, дарить любовь.
Как тут не вспомнить слова Священного Писания? Вперед, наперед делайте людям то, что вы желали бы от них получить. В этом смысле щедрость души, маленькое усилие, которое мы должны предпринимать, чтобы кому-то облегчить проживаемый день, всегда отзовутся в нашей жизни праздником, потому что это непреложный божественный закон. И как не пожалеть человека, сетующего на недостаток любви, на жестокосердие, и скучно, и грустно, и некому руку подать или пожать. В Евангелии нам представляет образ милосердного самарянина. Давайте подумаем, как к этому человеку, который возлил вино и елей на израненного разбойниками и заплатил за его постой в корчемнице, когда тот выздоровел, как он отозвался на милосердие этого скромного человека. Думаю, нашел его, и это была уже дружественная связь на всю жизнь. Как мы относимся к врачам, искусство которых спасает нам жизнь? Мы имя этих людей прячем в сердце, нам ничего не жалко за возвращенное здоровье. И думается, что благодарность – это одна из самых важных черт личности, одна из самых важных человеческих черт, которые нужно развивать в детях.
Это правда. Мальчика, тем временем у нас есть еще один вопрос от телезрителя. Давайте послушаем его. Вы в эфире.
Алло, батюшка. Это Владимир. Здравствуйте. Батюшка, вопрос на слова псалмов. «Скажи мне, Господи, кончинное имущество и дней моих, да разумеет, что лишаешь вас». И вот вы говорите о благодати Святого Духа. Вот и старцы говорят, проси благодати Святого Духа. А можно просить и даров Святого Духа, потому что дары – это таланты. А вот, допустим, человеку за 60, там, за 70, какие таланты он может у Бога просить? Потому что, как бы, благодать Святого Духа – это понятно, вот, но дары – это талант, это подарки от Бога, то есть, которые ты должен приумножить.
Да-да. Благодарим вас, дорогие друзья. Обратите внимание, Сергей, сегодня преимущественно мужчины у нас объявляются в прямом эфире, и вы видите, они говорят о едином на потребу. Говорят о евангельских тайнах вечного бытия, и священник поневоле вздрагивает, потому что он понимает свою ограниченность и немощь, и просим у Господа вразумления, как ответить удовлетворительно на этот вопрос. Но я хотел бы отослать к апостолу Павлу. Это у нас 12-13 главы первого послания к Коринфянам, где апостол Павел говорит о вышеестественных дарах Святого Духа, говорение на иных языках, дар пророчества, дар управления церковью, а затем добавляет: «Но я покажу вам путь превосходнейший». И в 13 главе говорит о высшем даре, о венце всех добродетелей, о добродетели любви, которая не раздражается, не ищет своего, не радуется неправде, всему благому верит, все переносит, никогда не пристает. И в этом смысле мы, приступая к Небесному Отцу, конечно, по свидетельству святых отцов, наших наставников, должны быть достаточно скромны и осторожны. Потому что слаб человек, и спросить много, можно многого, а вот удержать в своем сердце. Мудры те, кто всего прежде просит у Господа очищения сердца от страстей, прощения грехов, стяжания, собирания, смирения и любви. Если есть смирение и любовь, то такой человек удержит и иные дары, которыми Богу будет угодно вас просветить. И действительно, смирение – это полость бездонная, в которую войдут, если Господу то нужно будет, и дары поразительные и вышеестественные. Вспомним святителя чудотворца Николая, который появлялся во время морской бури перед кораблем, который мог остановить палача, уже занесшего меч над невинными узниками. Такую силу давал ему Господь, который прозирал по Божьему благоволению мысли и намерения людей, останавливая злых и поощряя добрых, под руками которого умножались какие-то земные дары. Но нам с Сергием, конечно, всего лучше просить у Господа Бога смиренно здоровья для того, чтобы трудиться далее, мирного устроения души, и просить Господа Бога даровать матушке России твердую поступь, которой бы она вступила в 22-й год.
Мальчик, такой вопрос пришел к нам в WhatsApp, касается вот нашей беседы. Чтобы любить других, говорят, нужно полюбить самого себя. Вот как к этому относиться?
Это учение современных психологов, которые, когда к ним придешь, очень часто говорят: ты ваша лучше, задача
ты лучше, да, ты...
полюбите себя,
оцените. А разве это плохо?
Оцените себя. Чаще говорить себе: вы уникальный, вы неповторимый, не позволяйте никому эксплуатировать вас и манипулировать вами, вы предел совершенства. вроде бы как неплохо, но уж очень подозрительно, памятая, что некогда с небес снизпал такой нарцисс, херувим, ставший сатаною. «Полюби ближнего, как самого себя», заповедь чрезвычайно проста. Она обуздывает наш эгоизм. Она учит нас прежде удовлетворения собственных земных нужд позаботиться о ближнем. Накорми сначала себя, а потом поешь сам. Видишь человека нуждающегося, не проходи мимо него, закрыв свое сердце. Собственно, 6 дел евангельского милосердия, которые на суде Господнем Господь воспоминет: накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, приютить странника, посетить находящегося в темнице и навестить больного. Это образ милосердия и деятельной любви, по которой скучает христианское сердце.
Такой вопрос к нам пришел. По какой причине человек может отказаться принять подарок?
По разным причинам.
Батюшка, если вам привезут Ламборгини.
Если вы хотите меня подкупить и уже наняли силовиков, чтобы в момент передачи мне подарка на меня надели браслет на ногу или наручники на руку, при том, что вы находитесь на госслужбе, проницательность вам подскажет: нет, 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 уберите это. Мы с вами беседуем в поле легальности и не будем сокращать дистанции. Иногда, скажем, мужчина дарит подарок особе женского пола с небескорыстными намерениями, а у нее обручальное кольцо на безымянном пальце, она может этим подарком запулить в дядю, который уже раскатал губы. То же самое речь идет о желании подольститься, подкупить, притупить бдительность. Бывает, что человек дарит подарок с такой позой, при отсутствии внутреннего смирения, может быть, как бы оскорбляя того, кто должен принять это подношение. И мы говорим, что сердце очень это хорошо чувствует. И иногда бывает благоразумно отклонить такого троянского коня. Но все-таки, если иметь в виду приближающееся празднество, Христово Рождество, Новый год, то, конечно, нам, христианам, свойственно противоположное добродушие, мягкосердечие, радость взаимного общения, стремление будни превратить в праздник, порадовать наших детей, которые уже ждут и надеются под елочкой. Раньше была такая традиция: в шерстяной носок, вязанный бабушкой, положить какой-то сверточек, коробочку для самых маленьких. И еще до революции дети русские верили, что Николай чудотворец появлялся ночью, пока они спали. Как бы то ни было, но святки, которые ожидают нас, это как раз время невинного, светлого общения детей и взрослых. И нужно бы уже сейчас, Сергей, подумать о том, чтобы запастись какими-то небольшими подарочками. Важен знак внимания. Не контент, а интенция, то есть намерение сердечное. Я вам благодарен за эту тему. Только сейчас пройдет у нас прямой эфир. Приеду и буду как белочка заготавливать орешки. А орешки непростые, орешки золотые, ядра чистые, изумруд.
Батюшка, вот тоже вопрос возник. Сейчас понятно, что работает рынок, и многие праздники, даже церковные, это становится неким атрибутам, которые в своих целях используют. Там рэкетологи там, продают всякие там, носки, например, культ вот этого Санта-Клауса. Вот это. Очень много западных
работники всяких... сферы сбыта, потребление услуг держит нос на ветру. Ну, можно, наверное, только порадоваться, что сейчас на этих развалах можно найти все, что вы пожелаете. Слава Богу, мы живем...
А то, что очень много западных образов...
Военного коммунизма и продразвертки. А что касается копирования и рабского подражания западным обычаям, думаю, что только... Лучшие традиции надо усваивать. Они, конечно, усовершились в украшении витрин. У них преимущественно Рождество – это праздник живота и вот этого подарка.
Boxing Day, да, как говорят.
Shopping and other things. Вот. Но мы можем творчески это лишь усвоить, как вы выразились в начале нашей передачи, культура подарка, дарения, то есть выбирать что-то для детей одно, для наших жен, сестер и матерей другое, и когда этот выбор разнообразен, ну что же, это говорит о том, что глава семьи или кто-то из домочадцев действительно человек внимательный, деликатный, потому что любовь проявляется в мелочах. Пустячок, а приятно. И если ты хорошо продумал, как вот вы знаете, в царской семье государь всегда на Рождество и на Пасху заранее готовил эти подарки, о чем вам продемонстрирует музей Фаберже в Санкт-Петербурге. Пасхальное яичко с секретом готовилось в течение всего года. И над одним пасхальным яичком, которое государь Александр III своей царственной супруге преподносил, трудился коллектив из 50, а то и 500 человек. И когда вы смотрите на эту роскошь с любовью, сделанные миниатюры, вы понимаете, насколько была высока культура общения нашей династии. Невольно хочется этому подражать. Я имею в виду не ценовые категории, а мера продуманности, внимания. Так ведь и Господь внимательно и бережно обращается с нами. Вы вот, Сережа, не знаете, что вас после Рождества ждет большой-большой сюрприз, повышение и продвижение по иерархии службы.
Батюшка, вы сказали это при большом количестве свидетелей. Будем ждать. Ну, дай Бог. Батюшка, тоже такой вопрос. Вот немножко сбили меня. Я уж начал
не читать. Не волнуйтесь, возвращайтесь.
Да. Действительно, вот касательно подарков, это, мне кажется, очень важно. Я, например, помню, даже уже в школу ходил, что подарки я получал на святителя Николая. Мама говорила, святитель Николай.
Вы выросли в церковной семье.
Да, я вырос в такой семье.
Воцерковленный, да. В семье священника.
Не повезло, да. Но это не значит, что кому-то тоже кто-то уделен. Сейчас есть все возможности. И я помню, как мама говорила, что вот я получил там такую огромную коробку конструктора. И вот это мне святитель Николай принес. Я был очень... Ну, я верил, что святитель Николай. И, кстати, меня почему-то не смущало, что папа зовут Николай. Ну... Верили, что святитель Николай принес этот подарок. Это очень, очень трепетно и важно. Хорошая традиция.
Интересно, что я вырос в семье работников умственного труда. Мама преподавала физику в энергетическом институте. Папа трудился, был одним из изобретателей отечественных ЭВМ. Вот. И у нас мы не были нисколько воцерковлены, хотя крещены. Но поразительно, что... с детства, не зная, что есть Господь Иисус Христос и Богородица, я знал, что есть Николай Чудотворец. Это реально. Я до сих пор его чту как своего покровителя. Теперь я понимаю, что он лишь друг Господа Иисуса Христа и ходатай пред ним. Но мне приятно, что не только ваше, но и мое детство, пионерское, комсомольское, было согрето дыханием Николая Чудотворца.
Так вот идут поколения за поколением, традиции остаются, и это очень здорово. Батюшка, если ты остался одинок, и ты вместо того, чтобы ныть, Вот что нужно сделать, чтобы этот праздник прошел у тебя не зря? Ближайший, грядущий Новый год, Рождество.
Говорят, что именно в уединении, когда мы обращаем ум и сердце к Богу, мы имеем возможность в благодати Святого Духа соединиться со всем человечеством, со всеми братьями и сестрами. Когда мы находимся в физическом общении, мы часто занимаем себя досужими разговорами, тема куда-то ускользает в сторону от духовного, и не всегда после этого общения на душе бывает тише, гладь и Божья благодать. Иногда это общение прямо сопряжено с какими-то греховными страстями, раздражение, гнев, отягощение себя земными благами. А вот в уединении, когда вы взираете на полуосвещенной лампадой образ Иисуса Христа, и сердце ваше обнимает мысли не только живущих, но и усопших, вы вступаете в действительное, хоть и незримое, общение со всем страждущим человечеством. И молясь за ближних и дальних, вы обретете от Господа такое наполнение Духом Святым, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Поэтому я не хочу разделять уныние и тоску тех людей, которые говорят, вот я в четырех стенах, один совсем один, смотрю в точку, и зачем меня мать родила. Давайте, друзья, дышать верой во Христа и любовью к людям. А ангел-хранитель неизменно бывает с нами. И пусть он не поднимет вместе с вами бокал шампанского, но опустит на ваше воспаленное чело свое белоснежное крыло, и сердцу станет так легко.
Батюшка, спасибо вам за эту беседу. Время, к сожалению, неумолимо подходит к концу. Прошу вас обратиться к нашим
телевизорам. Вы знаете, вот передо мной здесь часы, и за все время нашего прямого эфира секундная стрелка не сдвинулась ни разу. Поэтому, мне кажется, мы беседовали под знаком вечности.
Ну, слава Богу. Ну, на этом будем заканчивать наш эфир. Напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря. На этом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.